Дорогая церковь, вас всех сердечно приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Изучаю я сегодня книгу Иезекииля. И кто это такой Иезекииль? Вроде бы, с одной стороны, это один из больших пророков. Это не малый пророк, это большой пророк. А при этом это времена пленения Израиля, Иудеи, времена Вавилонского плена. Ему было 25 лет, когда он попадает в плен. И вот в этом возрасте, он, находясь там, в Вавилоне, его пророчество как бы идет в диссонанс или в противоречие с ожиданиями народа, с восприятием народа. Он такой не один, такой пророк уже есть, это пророк Иеремия, который тоже говорит то, что не хочется слушать, не хочется слышать. О чем идет речь? Народ был взят со своего места, со своих родных мест, был разделен, был разорван, дети были оторваны от родителей. Пошло вот это движение туда, в сторону язычников. И эта среда абсолютно, ну, неприемлемая для людей, которые в поколениях уже воспитались к определенному образу жизни. У них сложилось определенное восприятие этой жизни. И вот они попадают в абсолютно дискомфортные условия. Они не то что вышли из зоны комфорта, они попали в зону стресса, в зону постоянного напряжения. Им от этого плохо. И естественно, что их лидеры, их руководители говорят: ничего, не страшно. Это быстро пройдет. Это сейчас закончится, мы вернемся, и все будет хорошо. И вот в диссонанс к этому, как бы в противоречие к этому, вот эти два пророка, Иеремия и Иезекииль, они говорят: нет, ничего подобного, плен будет долгим. Иеремия даже говорит: благословляйте это место, где вы живете, благословляйте народ, стройте дома, утверждайтесь и здесь живите. Но Иеремия к тому времени, он уже такой приобретший авторитет. А Иезекииль, ну вот, 25-30 лет. И он тоже как бы под это дело поет. И тоже это говорит. Причем, если у Иеремии мы больше встречаем пророчеств таких устных, то есть то, что Бог как бы через него проговаривал. У Иезекииля другая ситуация. Ну, во-первых, знаменитое его видение о том, который на троне с четырьмя лицами, пророчество об Иисусе Христе, которое пересекается с четырьмя Евангелиями, которое пересекается с образами Даниила, с образами Откровения. Но дальше эти видения, они такие, что они в образы перекладываются. Это ему Бог сказал: лежи на одном боку определенное количество, на другом боку определенное количество дней, которые будут определять количество лет для евреев. И он, ну, невероятное количество времени лежал то на одном боку, то на другом боку. И не мог пошевелиться. Это ему Бог говорит. И он это делает перед всем народом, что возьми там определенные муки и того всего 5-10. А дальше на фекалиях это все приготовь. Он говорит: я не могу, я ни чистого никогда себе не позволял. Как ты мне такое говоришь? И ему Бог делает послабление, что это будет не человеческий, а животных навоз, да? Что это такое? Как это? А представь себе, как его воспринимали люди. Вот приходит парень, ложится здесь на пол и лежит очень долгое время на одном боку и себе на навозе делает еду. Потом ложится на другой бок и вот такие вещи. А дальше он еще про эти видения рассказывает. Как к нему могут относиться люди? Как люди его могут воспринимать? Вот представьте себе это в наше время. Кто-либо, вот я лично, я тот, который получил определенное откровение от Бога. Я тот, который получил определенное видение от Бога. Я тот, которому Бог сказал: вот я говорю, а ты пойдешь и скажешь. Очень характерное для этого восприятие 3 глава. Глава называется «Обязанность говорить, но выбор слушать». Вот я ее так обозначил. «И сказал мне Бог, сын человеческий, съешь, что перед тобою». Продолжение того, что было во 2 главе, с 8 стиха. Давайте вернемся и посмотрим весь отрывок целиком. «Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стоны горя. И вот дальше: и сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Это тот этап, через который мы все с вами проходим. наверное, ну, мозоль в ушах у каждого христианина о том, что надо изучать Библию, пребывать в Слове и так далее, да? И все об этом знают. Все знаем, что надо пребывать в Слове ежедневно и постоянно. Но при этом наше видение, оно вот здесь, а наши поступки вот здесь. И мы читаем Слово по остаточному принципу. Ну, в лучшем случае, там, на ночь или с утра по привычке. В худшем случае, раз в неделю, когда попадется в руки и так далее. Но при этом, что у меня внутри? Как я это воспринимаю? Как я к этому отношусь? И вот за последнее время, если я не прочитал слово, бывает такое сегодня, у меня постоянное чувство вины и неустроенности внутренней. Мне дискомфортно. Я понимаю, что я недополучил, я не принял, я не сделал того, что требовалось сделать. Это как я маме не позвонил, как я еще чего-то такого не сделал, что я не мог не сделать. Вот если этого чувства нету, вот это плохо. Если мы привыкли к тому, что мы пролетаем мимо этого, если для нас становится обыденным, ну ничего такого особенного, ну сегодня не прочитал, завтра прочитаю, с понедельника начну и так далее, в этом проблема. Я вам скажу один секрет. Если ты Библию в руки взял, все, дальше уже легко. Конечно, бывает, что сатана и с этой позиции тебя выбивает. Телефонный звонок, что-то отвлекло, что-то ушло. Но если ты открыл, это уже почти наверняка. Если начал читать, никуда не денешься. Вопрос не в том, что это долго, тяжело, это надо изучать, взять ручку. Нет, надо начать. Господь говорит, открой рот. Сделай от себя минимум, а дальше он вложит тебе в этот рот, и дальше есть обещание. Будет сладко, как мед. И вот это действительно работает. Это потому, что вы все здесь находитесь. Это никто вас сюда не заставлял идти. Вы сами сюда пришли. Вы пришли за этой сладостью. Но эту сладость можно получать постоянно. Не удерживайте себя от этого меда. Действительно очень вкусно. Слава Господу. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Мы все имеем великое поручение Иисуса Христа. Идите и научите все народы. Причем как? Моим учением. И это учение мы тоже получили. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Ты знаешь тех людей, кому ты идешь. Они говорят на твоем языке. Не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя. Не ожидайте, что будут те, которые будут тут же задавать вопросы, детали уточнять или еще что-то. Нет, мы предупреждены, не захотят слушать. Ибо они не хотят слушать меня, Бога, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. И что? Не бойся их, не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне, сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут? В любом случае. И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос. Благословена слава Господа от места своего. И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. В этом образе предстает Господь в видении Иезекиилю в первой главе. «И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении, встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении». По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Аминь. Очень часто употребляемое нами внутренне или высказано, когда мы оправдываем свою навязчивость тем, что, слушай, твоей крови нет на моих руках. И если есть это понимание, если есть это осознание, если это ты съел и растворил в себе, и если ты с этим живешь, это твое внутреннее ощущение мира, Бога, твоей веры, и ты четко понимаешь, что человека, которого ты встречаешь, и которому ты не предупредил, не засвидетельствовал, не сказал ему Слово Божие, да, его кровь спросится с тебя. Более того, мы знаем о том, что мы их будем судить, встретимся с ними лицом к лицу, и они вправе будут спросить у нас напрямую, что же ты, я же был рядом, где же был ты, почему ты молчал? Вот два аспекта, как бы первое, это открыть рот, наконец-таки, да, взять слово и уже кушать мед этот, наслаждаться и получать удовольствие от этого. И второе, иметь в себе вот этот настрой внутренний и идти и говорить, слушают, не слушают, это их ответственность, моя ответственность говорить. И пусть Господь благословит всех нас, чтобы бодрствовать ежедневно. Об этом все слово, о том, чтобы мы бодрствовали. Аминь.